Я хотел бы начать, собственно, лекцию цитатой филолога из 19 века. Там был такой любопытный персонаж Вильгельм фон Гумбольдт. Он является основателем целого направления в филологии, которое было впоследствии названо принципом лингвистической относительности. Вот. Этот персонаж, получается, исследовал основные принципы языка, ну и это 19 век, самое начало, и он в русле всех европейцев был убежден, что все языки устроены по европейскому типу. Вот такой вот нарциссизм европейцу 19 века, что были европейцы, ну и, соответственно, все остальные в какой-то мере это копировали. Вот. А это был один из первых исследователей языка, который рискнул исследовать языки совершенно, ну как сказать, варваров. То, что называлось там, по сравнению с европейскими какой-то культурой, ну такими странными проявлениями культуры. Вот. И он обнаружил достаточно любопытные факты, которые потом легли в основу идеи, что, ну, филологи достаточно вольно обращаются психологическими терминами, но общий смысл идеи был о том, что мышление разных народов организовано в соответствии с языком этих народов, и что находятся достаточно важные отличия как в языке разных народов, так и в организации мышления этих народов. То есть получается достаточно любопытная картинка, когда вслед за вот, Гумбольдтом целый ряд лингвистов начали исследовать языки американских всяких туземцев, африканских персонажей, и они обнаружили, что целый ряд людей умудряются, например, ну вот, сейчас я пытаюсь сформулировать, ну, допустим, в одном из языков понятие право и лево сильно отличалось от того, как это устроено у европейцев. Ну, например, любой европеец будет говорить, ну, справа от меня, ну и слева от меня, когда будет указывать какую-то дорогу. А вот существует целый народ, который так никогда не скажет. А у них ориентация в пространстве организована в связи со сторонами света. То есть, если вы спросите, как пройти на пригост, то он скажет там такое-то расстояние на северо-восток, потом такое-то расстояние на юго-восток, там еще куда-нибудь, ну и так далее. Вот. И это, ну, очень любопытное отличие. Вот. Кроме того, ну вот, например, у китайцев тоже получается культура немножко другая. Вот. И в связи с этим, ну, с тем, что письменный язык очень сложный, то была, понятное дело, сформулирована целая наука каллиграфии. И в этой каллиграфии очень важно было воспроизводить иероглифы очень точно. В связи с этим, например, многие исследователи отмечают, что китайцы, ну, как-то вот к копированию относятся с очень большим уважением. И целый ряд художников умудрялись подписывать копии их картин, которые созданы другими людьми. Но если копия близка, то художник мог подписать, что это его картина. Ну и, соответственно, получается, когда мы встречаемся с таким понятием, как авторское право, то у китайцев его, ну, им очень сложно это осознать. Ну, в том смысле, что главное, чтобы было похоже. Если автомобиль один китайский похож на один европейский, ну, в общем, и нормально. То есть, вот, в общем, какая-нибудь там фирма Toyota там или еще какая-нибудь, неважно, японская, американская, должна просто признать, что вот китайский аналог, это тоже вот, ну, оригинальный автомобиль. Вот. А в Европе в связи с ценностями индивидуализма, ну, понятие копирования, оно принципиально иное значение имеет. И к чему я все это говорю? Ну, Потому что восприятие реальности вот трудами всех этих достаточно интересных людей оказывается очень отлично от того, ну, от той системы, в которой мы организуем свое мышление. Ну, то есть, допустим, от языка может зависеть там восприятие времени, восприятие пространства, какие-то способы обращения с ценностями, какие-то способы, ну, самых разных вещей. Вот. В каком-то из народов, допустим, было отсутствие числительных. Ну, например, есть один и много. Ну, вот. И, соответственно, они же совершенно иным образом обращаются с восприятием той реальности, в которой они находятся. Вот. Это первый такой тезис. Я попытаюсь к концу лекции это все собрать, насколько удастся. Вот. Собственно, какое отношение это имеет к клинике? Это имеет достаточно прямое отношение к функции персоналити. То есть я пытаюсь размышлять относительно того, что ваше восприятие реальности, ну, да, нам достаточно известно, что мы воспринимаем собственное прошлое, но достаточно проективно. Это такая норма гештальт-терапии, наверное, вы все в курсе, что в зависимости от актуальной потребности, от состояния, от настроения, если у меня плохое настроение, то я, попытавшись вспомнить о своем прошлом, буду оттуда избирательно выбирать самые такие поганые какие-то аспекты. Если у меня прекрасное настроение, то в нем и прошлое будет безоблачным. Вот. Ну и, соответственно, мои прогнозы на будущее тоже зависят от настоящего. Ну то есть, я хочу обратить ваше внимание на то, что в зависимости от того, каково ваше состояние, вы будете избирательно воспринимать как воспоминания, так и надежды. Но, кроме того, в зависимости от того, как устроена ваша функция персоналити, ну, не только вот в виде того, что мы довольно часто говорим, функции персоналити в некоторых наборах проектов, но там же, получается, есть еще и такие вещи, как наши ценности, там есть такие вещи, как, ну, какие-то идеалы. Вот, там, опять же, скапливается представление о собственном достоинстве. Вот, а в зависимости, вот, для меня понятие собственного достоинства – это некоторый балласт. Оно, в общем, никак, ну, те же функции, что и балласт в корабле выполняет. То есть в те моменты, когда вокруг тишь да гладь, вот, то это, ну, достоинство не имеет, ну, никакого такого значения для нас. Но если мы попадаем в зону турбулентности, то вот это чувство собственного достоинства позволяет не перевернуться кораблю идентичности. Но когда я попадаю, вот разница между токсическим стыдом, на мой взгляд, и здоровым стыдом, она как раз и зависит от вот этого балласта. То есть, если у меня балласт более-менее нормально организован по объему и по возможности быть укреплен на этом судне, то в те моменты, когда ну, какие-то события подвергают сомнению меня как человека достойного, вот этот балласт каким-то образом умудряется выравнивать этот корабль. И тогда стыд будет скорее, ну, как бы возвращать меня к более правильному какому-то поведению, которое мне соответствует, он будет иметь такой динамический смысл. А если с этим достоинством оказывается ситуация более сложная, то есть если оно очень сдвигается или маленького какого-то веса, то мой стыд здоровый превращается в стыд токсический. И тогда, соответственно, такое обрушение, представление, что я никуда не годен, что лекции я вообще читать не умею, ну и дальше по ходу. Следующий тезис, я пытаюсь. Следующий тезис достаточно важный. Я бы хотел рассмотреть текущую реальность, которая нас окружает, ну, исходя из каких-то клинических феноменов. И, на мой взгляд, в психотерапии наиболее сейчас удобными феноменами для описания клиники являются вот эти вот размышления Кернберга. был, насколько возможно переложить представление Кирнберга, которое он говорит об идентичности, на окружающую нашу реальность. Но это скорее такая, ну, немножко игра. Может переложиться, может нет. Может какие-то факторы будут достаточно вам любопытны. Если ну, здесь собрались люди, которые очень увлечены или планируют быть увлечены клиникой, то понятное дело, что вы все в курсе по поводу основных тезисов, которые Кирнберг выдвигает для их диагностики между, допустим, психотическим и пограничным уровнем организации, между пограничным и невротическим уровнем организации. Вот, насколько они приложимы для сообществ, для, ну, для текущей общественной реальности, ну, не знаю. Но мне показалось любопытным. Вот. То, что касается первого пункта, Кирнберг вводит понятие тестирования реальности как то, что отличает более-менее здоровых людей от психотически организованных. А, соответственно, он описывает, ну, вслед за целым рядом исследователей, что психотики не могут ясно обнаруживать, осознавать и пользоваться границей между внутренним миром и миром внешним. То есть, соответственно, вот если мы если бы я сейчас был в психозе, то при моем отсутствии границ мне было бы совершенно не важно, но есть аудитория или нет для того, чтобы читать лекцию. Или эту аудиторию я мог бы спроецировать. Вот я хочу читать лекцию, ну и спроецировал аудиторию человека так под 200. Ну и нормально. Вот. Но с другой стороны тоже, если бы я читал в пустой аудитории, то это явно психотически было бы. Ну, выглядело бы. Ну вот, не менее психотически, например, на мой взгляд, человек, который был достаточно взрослым, когда еще не было мобильных телефонов, выглядит человек, у которого вот этот, вот, знаете, этот наушник в ухе, и вот он идет и сам с собой разговаривает. А если волосы еще подлиннее, то наушника вообще не видно. И идет человек по улице и разговаривает сам с собой. Вот. А я видел людей с голосами гораздо раньше, чем появились наушники. И каждый раз, когда я вижу человека с наушником, ну, который не заметен, я очень напрягаюсь на предмет того, что человек явно в психозе, вот, у него голоса, и, в общем, что-то не внешняя реальность в виде какого-то другого человека на том конце провода, что это некоторая его внутренняя реальность, которая вербализована в таком увлекательном диалоге. Вот. Но, на мой взгляд, есть еще целый ряд других очень любопытных изменений, которые произошли в рамках ну, ускорения научно-технического прогресса. Но прогресс-то ускоряется, и мы пользуемся его плодами. А вот насколько мы успеваем осмыслить значение тем того, чем мы пользуемся, это крайне любопытно. Ну, например, вот эти все феномены, которые педагоги очень сильно нервничают, и прочие консервативные персонажи, это компьютерные игры. Я не буду долго говорить, но крайне любопытно ведь. С моей точки зрения, реальность это то, где мы проводим большую часть времени. Соответственно, если человек проводит в рамках каких-то, ну, виртуальной реальности большую часть времени, то для меня большой вопрос, где его вот эта персональная реальность? В рамках виртуальной или в рамках вот этой вот физической? А как бы это сказать, ну, мы очень быстро адаптируемся под те законы реальности, которые, в которых мы находимся. Вот я 8 лет работал в клинике психиатрической, и получалось так, что я работал на полторы ставки, это довольно большой промежуток светового дня, я работал в психоневрологическом диспансере. И большую часть сумасшедших собственного города я знал в лицо. А остающуюся часть времени, у меня была очень длинная дорога от дома до диспансера, ну, на другом конце города он был, и я ее в связи с бедностью преодолевал на трамваях и троллейбусах. А там смотришь, заходишь в трамвай, и там знакомые люди. Здороваются с тобой, уважаемые люди, ты тоже свой человек среди них. И в этом смысле получается значительная часть светового дня, Значительная часть окружающей реальности для меня была напрямую связана с психиатрическими больными. Ну, как тогда, как вы думаете, за 8 лет мое представление о том, насколько мир сошел с ума, оно сдвигалось или нет? То есть в моем мире, ну, 70% людей были, ну, вполне сумасшедшими людьми. За 8 лет у меня было явно такое представление. Потом я поменял, метод дислокации, больше вышел в частную практику, и, как вы думаете, вот с этой самой, с тонкой какой-то настроенностью на диагностику различных невротических проявлений у окружающих людей, как вы думаете, уровень невротичности у психотерапевта в его личной реальности сколько процентов составляет? Да вообще, ну как там, у аналитиков была красивая идея. Они говорят, невротики сколько здоровые. Ну, типа, вот вообще непонятно, есть ли разница между здоровыми и невротиками. Вот. Возвращаясь к критерию тестирования реальности, следующий довольно для меня интересный тезис заключается в том, что сейчас вот следующее, это вот любопытная штука. Я вчера приехал, смотрю, на мобильнике написано TripAdvisor. С помощью новой хроники путешествия вы можете сохранять воспоминания о своих поездках. Я всегда думал, что я, ну, могу сохранять воспоминания, но все-таки физиологическими методами. Нет, смотрю, вот тут реальность такая, вот прямо вот на мобильном телефоне. Вот. И в этом смысле получается, ну, уже для меня сдвиг. Следующий пункт, он связан с вот этой вот внедренностью гаджета в нашу жизнь. Я думаю, что значительная часть из вас, если откажется, ну, на время, ради эксперимента, кстати, рекомендую, если крыша привязана хорошо, отказаться от гаджета, например, на неделю. Ну, для... это шок. Ну, может быть, на сутки, на новое. Вы почувствуете синдром отмены не меньше, чем при курении. А может и больше. Соответственно, уровень зависимости от вот этих гаджетов, он оказывается, ну, уже достигает клинического уровня. А у тех людей, которые сильно на этом завязаны, ну, вот у подростков всяких, там вдруг до изменения физиологических каких-то состояний, психофизиологических проявлений, вот, синдром отмены, абстиненции и так далее. Следующая, на мой взгляд, любопытная вещь. Получается, что ну вот, если вы посмотрите, ну, почитайте вот эти всякие исследования, которые делаются в соцсетях, особенно вот большими торговыми площадками, вот, то они достаточно существенно собирают информацию, тоже такой психотический момент для меня в переживаниях, они достаточно существенно собирают информацию о предпочтении потенциального покупателя. Ну, всем известная вещь, да? Соответственно, те посты, которые вы размещаете в Фейсбуке, те лайки, которые вы лайкаете посты других людей, в сети ничего не исчезает. Соответственно, на основании всех этих вещей вполне возможно создавать некоторое представление о том, что вы есть за такой человек. Ну, понятно, я делаю это для покупок очень хорошо, но тем не менее, вы ведь не давали согласия на диагностику вашей личности, а она, ну, в сети ничего не исчезает. Вот. Ну и тогда вот этот вот клинический феномен, который касается синдрома открытости. Ну, когда я... синдром открытости, это когда я представляю, что, ну, мне не нужно ничего говорить, потому что вы вполне способны эту лекцию в моей голове прочесть. Ну, когда мой внутренний мир открыт для вас. Вот. Ну, в какой-то степени синдром открытости, вот при помощи вот этих вот всех компьютерных технологий, он, ну, присутствует. Кроме того, вот эта вот параноидная идея про то, что следят, ну, клиническая тоже, пожалуйста, вот если вы посмотрите, у кого есть GPS-навигатор То есть они за вами следят. GPS-модуль все можно, ну, вполне посмотреть, куда, как. А если составить два GPS-модуля, то с кем? Вот. И нагитаю, да? Я еще постараюсь чуть понагитать. Вот, чуть понагитаю, еще и перестану. Перейду от психотиков к пограничным. Последнее. Вот это вот то, что касается Фейсбука, например, и других социальных сетей. Ну, достаточно долго я сам и вообще многие коллеги рассматривают Фейсбук, ну, как некоторую такую, ну, малозначимую, ну, игрушечку для одиноких людей. Пока не появились достаточно интересные исследования о том, что социальные сети влияют уже не меньше, а может и больше, чем, собственно, телевидение и прочие средства массовой информации. И тогда получается, что возникает большой вопрос. Вот эта виртуальная реальность, она больше виртуальна или больше реальна? Потому что целый ряд всяких протестов, всяких выступлений народных в демократических и недемократических странах напрямую связывают с социальными сетями. Вот. В этом смысле влияние социальных сетей на реальность, которая де-факто существует, вплоть до смены политического строя и так далее, она оказывается очень большой. Гораздо больше, чем на первый взгляд кажется. Достаточно я понагнетал? Да. Хорошо. Вот, психотический уровень, пойдем дальше. Я еще чуть-чуть понагнетал. Разница между вот этими средствами массовой информации, которая сейчас существует, если раньше не было такого понятия, как блогер, а было понятие журналист. И вот это уже такой довольно большой конфликт между блогерами и журналистами заключается в том, что появились люди, которые без специального образования оказываются лидерами различных мнений. И в этом смысле, с одной стороны, это, конечно, такое большое демократическое достижение, плюрализм, например. Вот. А с другой стороны, те люди, которые имели специальное образование, они могли, ну, собственно, проверять ту информацию, которая ими поставляется большому количеству людей. А сейчас, в принципе, ну, и спецобразование, и контроль над СМИ, ну, сильно уменьшился. И если раньше мы очень беспокоились по поводу того, что, ну, еще есть работа Ленина, это некоторая критика между этими самыми средствами массовой информации, газетами и так далее, которые принадлежали советскому строю и вот этим вот зарубежным. То есть Запад говорил о том, что у вас в Советском Союзе государство контролирует СМИ, и, соответственно, пресса не свободна. А Ленин был убежден, что у вас не менее не свободно, у вас просто конкретная газета зависит от того денежного мешка, который ее содержит. Ну, а сейчас, получается, с появлением интернета, ну, средства массовой информации почти ни от чего не зависит. Главное, чтобы ты собрал какую-то аудиторию и можешь говорить, ну, любые свои вещи. И в этом смысле получается, что, ну, как бы правдивость, способность анализировать информацию, способность ее, ну, как бы поставлять в каком-то вменяемом виде, подменяется всего лишь мнениями. И таких мнений появляется немереное количество. И тогда вот эта идея, конечно, которая очень ценилась длительное время, это о том, что вот этот вот период модерна и период патриархальности, это вот, ну, нужно каким-то образом бороться с ригидностью структур, с патриархальностью, с различными проявлениями ну, такого вот насилия какого-нибудь персонажа над свободой личности. Тогда получается, что мы на нынешний момент имеем гораздо меньшее давление патриархального общества. Это уже проблемой, ну, является гораздо меньше, чем немыслимое количество малопроверенной информации. То есть, если раньше для того, чтобы какое-то знание приобрести, необходимо было куда-то идти и добывать информацию, и это было основной проблемой, то сейчас самая основная проблема – это фильтрация информации. То есть убрать кучу каких-то идиотских идей для того, чтобы каким-то образом обработать имеющуюся. Вот, на этом нагнетание будет немножко уменьшено. Мы переходим к вот этой идее Кирнберга относительно диффузии идентичности. Вот, если вы читаете Кирнберга, там крайне любопытно, его основной метод дифференциации между пограничной организацией личности и невротической, это когда автор задает в структурном интервью вопрос: опишите себя. Постарайтесь описать себя так, чтобы я за короткий промежуток времени мог представить себе, что вы за человек. Вот. То бишь, это такой вопрос. А если вы полюбопытствуете, какое-то более-менее вменяемое формулировку определения функции персоналити, то вы там обнаружите, что функция персоналити является вербальной копией self. Слышали, наверное, такую формулировку, да? Если совместить этот вопрос и наше определение функции персоналити, то можно прийти к выводу, что Кирнберг напрямую исследует функцию self в своем определении, пограничная или невротическая личность перед ним находится. То бишь, вот эта процессуальная вербальная копия self — это то, что исследует Кирнберг в диагностике пограничности и невротического уровня организации. И тогда следом можно идти к следующему выводу о том, что тогда, если верить Кирнбергу, то от того, как организована функция персоналити, зависит, собственно, уровень интеграции идентичности и, соответственно, пограничный уровень функционирования или невротический. И тогда, на мой взгляд, значение функции self оказывается, значение функции персоналити в рамках self оказывается очень-очень значимым. То есть мы всегда рассматривали функцию персоналити как некоторую набор проектов, такую библиотеку. Но может быть гораздо любопытнее рассматривать функцию персоналити не только как склад интроектов, но и как то, насколько этот склад организован. То есть вот исследовать этого библиотекаря, он-то понимает, что библиотека имеет каталог и какое-то представление об этой библиотеке. И в зависимости от того, насколько интегрирована функция персоналити, настолько мы являемся здоровыми или погранично организованными. Мне так очень понравилась эта идея, не знаю, еще буду дальше как-то пытаться размышлять. И если дальше рассматривать... Ага, у меня еще 15 минут, правильно? Если дальше рассматривать, собственно, функцию персоналити уже, то если рассматривать функцию, можно в филогенезе, это, конечно, в некотором ряде поколений, которые у нас были, потому что, собственно, даже если смотреть по поводу того, как организовывается идентичность, она, в общем, понятное дело, организовывается по принципу передачи от родителей. Если у родителей интегрирована идентичность, то родители передают этот чертеж интегрированной идентичности в процессе контактирования с детьми. Эти контакты папы, мамы с ребенком, они дают два важных фактора. И материал, вот эти моменты встречи и осмысления вот этих вот контактов. И, кроме того, они дают вторую вещь. Если личность родителей интегрирована, то она каким-то образом является чертежом для постепенной интеграции личности ребенка. Вот. И отсюда тогда получается любопытная штука, что тогда функция персоналити носит как индивидуальный, так и исторический характер. Удается следить за мыслью? Вот. Тогда получается, если рассматривать функцию персоналити, можно рассматривать ее в филогенезе. То есть в некоторой системе развития такого семейной системе, когда функция персоналити тем более осознанным или менее осознанным образом передается от родителя к ребенку. И если мы рассмотрим вот эту вот, ну, с точки зрения поколения исторический момент, то мы обнаружим, что, по крайней мере, уж касаемо, ну, вот этого пресоветского и постсоветского пространства, то там очень любопытные вещи происходили. Ну, просто пробегусь очень кратко. Например, революция 905 года, она меняет ну, как бы остатки феодального на остатки буржуазного мировосприятия. И это очень серьезное изменение. Потому что если раньше, допустим, достоинство определялось тем, в какой семье ты родился, то в рамках буржуазного менталитета зависит от того, кем ты стал. И это очень серьезное изменение ценностей, установок, морали там, и так далее. Но дальше мы можем идти, ну, не успевает как-то вот эта система персоналити как-то организоваться, появляется, получается 17-й год. И там вообще все с ног на голову, функции персоналити. Все нормы летят к чертовой бабушке, потому что все, даже вот это вот триумфом было разрушение, собственно, религиозных институтов. То есть тогда вся мораль, ну, получается, претерпевает очень жесткие и очень быстрые изменения. Кроме того, это идет на фоне вот этого гражданской войны, которая, собственно, до 22-го года или еще и попозже длилась. А дальше получается, понятное дело, следующее событие, которое влияет на вот эти все интеграции персоналити, это там была до этого война Первая мировая со всякими последствиями, а после этого получается Вторая мировая война, которая тоже очень сильно влияет на функцию персоналити, на представление о том, что хорошо, что плохо, на формирование различных этических выборов. Там всякие периоды голода, которые оказывают тоже очень жесткое влияние. Ну и дальше получается вот более-менее какое-то небольшое затишье, и в этом затишье до 90-х годов мы имеем, ну, некоторую такую движ в сторону от индивидуальных ценностей к коллективным. И это тоже очень изменяет функцию персоналити, потому что возникает идея о том, что коллективные ценности – это более важно государство в лице его чиновников, более важно, чем, соответственно, каждый конкретный человек, который называется винтиком, ну, взаимозаменяемым. И это меняет функцию. Дальше возникает перестройка. И мы опять имеем полное на 180 градусов поворот. Мы опять возвращаемся к буржуазным каким-то ценностям. Но уже, ну, с опытом советского человека. Это тоже крайне любопытно. Вот. Ну и вот то, что сейчас происходит, оно тоже получается, то, что мы описывали в начальной части лекции, когда вся система тоже меняется под влиянием научно-технического прогресса и его последствий. То есть, получается, в филогенезе функция персоналити претерпевает немеренное количество как количественных, так и качественных изменений. Вот, даже и, получается, частота можно, если раньше вот эти изменения, ну, как бы, там не больше одного изменения нормы правил было в рамках одного поколения, то есть здесь присутствующие люди застали как перестройку, так и нынешний движняк по изменению каких-то ценностей, установок и так далее. Но получается, что эти изменения, они тоже могут носить очень разный характер. Если, например, во время 90-х просто ценности менялись по модулю, но то, что было хорошо, становилось плохо. Или наоборот, то, что было плохо, становилось хорошо. Ну, например, если раньше это были вот тех, кто преследует ОБХСС, это были враги, которые воровали деньги у народа, ну, плохие люди, то потом они стали бизнесменами, ну и, соответственно, очень хорошими, успешными. Ну, на 180 градусов просто менялась ценность. И когда я это переживал, мне казалось, что это вот, ну, маловыносимое явление, когда, ну, модуль остается, а знак меняется на противоположный. Ну, КПСС было честью, умом и совестью, а потом стало вот такой нехорошей какой-то структурой. Но когда модуль остается, на мой взгляд, это еще более-менее, ну, какая-то вменяемая система, потому что сущность как бы, ну, меняет, ну, меняется знак, но не меняется модуль. А вот то, что сейчас происходит? Это получается, когда возникает очень-очень большой фоновый шум. Когда ценности не просто меняются, они размываются. Когда возникает общее представление такого большого количества мнений разных людей, что ну, не два мнения либо-либо, а, я не знаю, сотня мнений. И в этом все, соответственно, вообще теряется способность ориентации в пространстве. Ну, на север я иду, не на юг, да? Более-менее просто, если север и юг исчезает. Ну, потому что вот все вот эти ценности, они меняются. Так, еще есть? Еще есть. Последнее такое прикольное. Это по поводу довольно важного критерия Кэрберга, это вот используемые защиты. Помните, наверное, есть примитивные защиты, архаические, и зрелые защиты, вторичные. Вот. В этом смысле в настоящее время получается довольно любопытная такая штука, что если мы вдруг заговорим, ну, я не знаю, там, как бы это сказать, ну, допустим, отношения людей достаточно устойчивы, и терапевты, допустим, которые умудряются выдерживать очень-очень большие, ну, какие-то виды эмоционального напряжения. Вы вдруг здорово заговорили о политике, и там проективная идентификация шкалит. Раз и потеряли лицо. Вот. То есть, как будто бы возникает очень любопытная штука, которая появилась в рамках индивидуальной системы в 40-х годах, когда целый ряд психотерапевтов аналитического уровня говорили о том, что появляется какое-то количество клиентов, тогда еще не было понятия пограничности, что появляется какое-то количество клиентов, которые могут вызывать интенсивный аффект, очень какой-то интенсивный контрперенос, даже у очень опытных аналитиков. То есть, что, собственно, и явилось причиной того, что возникла новая диагностическая категория «пограничная личность». Вот, то есть, это те личности, которые умудрялись у очень хорошо проработанных аналитиков вызывать очень интенсивные переживания. И вот когда начали анализировать, что это за люди, вот и ввели категорию погранично организованных, которые вызывали такие эффекты у психотерапевта, тоже если он хорошо пролечен. Вот. А в этом смысле, на мой взгляд, вторым важным явлением является влияние пограничной ситуации на стабильность любого, даже очень хорошо организованного и пролеченного человека. Я думаю, что если я оказываюсь в пограничной ситуации, то первичные защиты у меня будут все равно присутствовать. Не потому, что я погранично организован, а просто потому, что ситуация погранична. Вот вопрос просто в том, что более здоровые люди быстрее от каких-то первичных защит переходят к зрелым. В отличие от погранично организованных, которые, в принципе, живут с использованием первичных защит. Вот. И если вот резюмировать некоторое представление об этой лекции, то хорошо вот в древней китайской поговорке было описано: «Не дай бы Бог жить в эпоху перемен». На мой взгляд, мы живем в эпоху перемен. Вот. И наше мировосприятие, наше работа, особенно психотерапевтическая работа, собственно, должна учитывать вот некоторую эпоху перемен. Мы, на мой взгляд, живем на нынешний момент в ситуации пограничной. И тогда наша задача каким-то образом пытаться сохранять вменяемость в рамках пограничной ситуации. Может быть, можно было бы говорить не столько даже о пограничной ситуации, а о пограничном временном промежутке. Но вот пока мы не обработаем вот эти все феномены, которыми я вас пугал в течение лекции, наша функция персоналити, наша функция эго будут испытывать очень большие вызовы. И в этом смысле в рамках сообщества очень важно как-то с этими вызовами обращаться, не теряя человеческого лица. И в пограничном периоде мораль работает плохо. Просто потому, что за счет вот этих вот атак персоналити мораль оказывается очень неэффективна. А вот этика работает хорошо. То есть способность терапевта выдерживать этический конфликт, который около него происходит, не прибегая к примитивным защитам, это то, что я вам очень сильно желаю. Ну и себе в частности. Вот. Как вы справляетесь с пограничностью вот того периода времени, который нас окружает? Успехов вам!